Все, а теперь из Востока Евразии на Запад. Та же эпоха, тот же 6, 5, 4 век, что и даосы, но только Элада. Вот. Некоторые из присутствующих слушали мой 20-лекционный курс по эллинской культуре и знают, как я люблю Элладу. Вот. Но сегодня я, конечно, не буду рассказывать все про Элладу и даже все про философию в Греции, а только про анархизм в ней. Вот. Ну, я снова напомню любимую фразу из Чехова: в Греции все есть. Да, есть Платон, прадедушка авторитарного коммунизма и тоталитаризма. Есть Аристотель, прапрадедушка либерализма. Есть общие нормативные взгляды греков о том, что человек — это только грек, мужчина, свободный гражданин полиса, а все не греки, женщины, рабы, не люди, не имеют прав. Этот взгляд представил Аристотель очень ярко. Но есть и иная точка зрения, есть и философия униженных и оскорбленных, есть позиции равенства, свободы, безвластия, антиэксплуатации. И вот как я построю эту часть лекции. Я сначала очень кратко по два слова скажу о разных мыслителях и направлениях вообще, у которых можно найти какие-то протоанархистские идеи. А потом сосредоточусь немножко подробнее, полчасика поговорю о киниках, как о самых ярких и самых последовательных в этом смысле. Значит, ну, вот если говорить о именно протоанархистах, то тут можно много кого назвать, и первое, что приходит в голову, это софисты. Опять же, я сейчас не буду читать лекцию о том, кто такие софисты, что такое софистика. Да? В двух словах, софисты — это конец 5-го, 1-го, 4-го века до нашей эры, примерно 100 лет. Это учителя. Софисты — это профессия, вообще говоря. То есть учителя знаний, учителя философии, учителя риторики, учителя всяких наук. Люди, которые ездят из города в город и учат всех хорошо говорить, каким-то основам знаний и так далее. И это некоторое философское течение, очень пестрое, разнообразное. Вот. Софисты все разные, великие, умные, глупые, разные. Но есть кое-что у них общее. И общее у них, в частности, критика традиций. Критика старых богов, старых устоев, старой морали, старой религии. Мысль о всеобщей относительности, идея, что человек — мера всех вещей, протагоровская знаменитая. Вот. Это то, что их всех роднит. В центре мира человек, их интересует человек, а не космос. Долой старые традиции, сомнения в богах, доходящие даже до прямого атеизма, в старых моральных устоях. Но это общее. Но есть некоторые софисты, которые прям-таки совсем близки к анархизму. Да? И вот надо о них сказать. Ну, прежде всего, это три имени. Это Гиппий, Элицкий. Это Антифонт Афинский, вот, о котором даже отдельная книжечка. И это такой поздний софист Алкидам или Алкидамант. Алкидамант. Не помню, откуда он был родом. Вот. Это софисты, которые последовательно говорили следующее. Что у них можно найти такого протоанархического? Ну, прежде всего, это мысль о том, что противопоставляется фьюзис и номос. То есть фьюзис — это природа. Природа. То есть миропорядок, устройство космоса. Естественно, там есть, пить и так далее. А есть номос. Номос — это закон, это цивилизация, это то, что искусственно. Вот раньше все греки думали, что верить в богов и следовать закону так же естественно, как есть и пить. А софисты говорят, Гиппий первый, кто это сказал, Гиппий Элицкий, он сказал, что вот то, что есть то, что по природе, а есть то, что по закону. Есть то, что естественно, а есть то, что искусственно. Не есть, не пить мы не можем, а вот следовать законам, верить в богов, рабство, государство — это все искусственно. Отсюда, конечно, следуют разные выводы. Некоторые софисты делали отнюдь не анархические выводы из этого тезиса, вообще общего для всех софистов. Некоторые софисты говорили, что раз все условно, все относительно, а для софистов характерен релятивизм, всеобщая относительность, некоторые софисты делали выводы в духе тирании. То есть, раз все относительно, значит, закон правит сильный. И был, например, такой софист Каликл, которого мы видим у Платона, его называют иногда таким Ницшанцем, заблекающий Даниш, который говорил, что закон установлен слабыми людьми, чтобы держать сильных людей, если ты слабый, подчиняйся, если сильный, встань над законом, такой, знаете, Раскольников, как его представляют обычно на уроках литературы. То есть две категории людей вне закона – преступники и правители. Вот, если ты силен, ты можешь стать или тем, и другим. Если слаб, присмыкайся. Это, конечно, не анархизм. Это просто одна возможность интерпретировать условность законов относительность цивилизации. Или, например, был такой тиран, софист Критий, который говорил, что все законы, всю цивилизацию придумали правители, тираны прошлого, богов нет. А что такое боги? Это хорошая выдумка манипулировать людьми, когда они наедине с собой, их никто не видит, пусть они думают, что за ним следят боги, и это хороший способ управлять. Вот. Это опять, как вы говорите, не анархизм, а нечто противоположное, но это тоже софистика. Да? Это тоже софисты. Но мы сейчас говорим о тех софистах, которые делали выводы совершенно иного рода, из идеи о противопоставлении закона и природы. Вот Гиппий Ильицкий говорит, все люди – братья. Эллины, варвары, свободные, рабы, богатые, бедные. То есть возникает подрыв базовой установки эллинской культуры о том, что люди только эллины, они варвары, только свободные, они рабы, только мужчины, они женщины. Вот. То есть по природе люди равны. По природе мы все братья и сестры. А по закону, по установлению, это все искусственно. Это говорит Гиппий Ильицкий. Дальше всех идет антифонт. Афинский, мы о нем знаем немного, вот видите, целую книжку они написали. Всего 100 лет назад в Египте нашли рукопись его книги. И примерно можно сказать некоторые его мысли. О чем же говорил антифонт? Антифонт шел дальше, чем Гиппий. Он развивал эти мысли о том, что природа противоположна закону. И он говорил, вот смотрите, закон природы вы не можете нарушить. Вы не можете ни есть, ни пить. А законы государства, законы цивилизации, они держат нас в оковах, и их можно нарушить, и ничего не будет. И вот цитата из Антифонта. Что же касается полезных вещей, то те из них, которые установлены в качестве полезных законами, суть оковы для человеческой природы. Те же, которые определены природой, приносят человеку свободу. То есть жить по природе полезно и правильно, жить по государственному закону неправильно. Антифонт говорил, когда ты на людях, ты должен следовать законам государства, но когда ты наедине с собой, ты можешь их нарушать. То есть, опять, государство – зло, оно искусственно, его не нужно. Но Антифонт шел дальше. Он тоже говорил о том, что все люди равны, и рабство неправильно, и варвары такие же, как мы, греки. И он так далеко пошел по этому пути, что он освободил своих рабов и женился на своей рабыне, после чего его признали сумасшедшим и лишили прав гражданина. То есть Антифонт совершил такой в высшей степени революционный анархический поступок. Да? Он не только говорил о рабстве, как о зле, о равенстве людей, но он освободил своих рабов и женился на рабыне, повторяю. И за это был признан сумасшедшим и прямо как Чацкий в «Горе от ума», и был лишен гражданских прав. То есть совершенно революционный поступок для эллинской ментальности. Вот те из вас, кто слушали мой курс из 20 лекций, понимают, до какой степени это нетипично. Потому что для типичных, это как Аристотель, доказывает, что женщина не человек, рабы не люди, варвары не люди. А Антифонт утверждал противоположное. И Алкидамант, или Алкидам, резко нападал на рабство. Он тоже говорил, что Бог создал всех людей свободными, и никто не создан рабом. Ну, что это, анархизм или протоанархизм? Протоанархизм. Конечно, тут мы мало что знаем о софистах. Софисты были разные. Да? Но несомненно, что вот эти идеи Гиппия Ильицкого, Антифонта Афинского, Алкидаманта, идеи равенства, идеи противопоставления цивилизации Фьюзиса и Номоса, да? Точнее, цивилизации Номоса, законов и природы Фьюзиса, идеи того, что не должно быть перегородок между рабами и свободными, между варварами и эллинами, что государство это искусственно и излишне, что законы государства навязаны. Это, конечно, идеи вполне анархические, поэтому, ну, отчасти, повторяю, мы очень мало знаем о софистах, в основном от их врагов, от Платона, от Аристотеля, какие-то кусочки, фрагменты. Но кто захочет подробнее узнать, вот есть, я говорю, неплохая книжка именно об Антифонте, вот. Но я не буду на них задерживаться подробнее. Тем не менее, надо о них упомянуть. Вторые, значит, помимо софистов, я еще очень скороговоркой скажу еще о двух группах философов, помимо киников. определенные анархистские идеи мы можем найти у Эпикура. Эпикур, конечно, еще дальше от анархизма, чем софисты, например. Но все-таки кое-что, какие-то элементы протоанархических идей у него вполне отчетливо видны. Я сейчас не буду излагать вам учение эпикурейства и философию самого Эпикура, но просто обращу внимание на 2-3 его мысли, которые вполне, что называется, тоже вносят вклад в протоанархическую мысль. Во-первых, Эпикур первый, кто философски обосновал идею свободы воли, свободы человека, свободы на онтологическом уровне. Он был атомистом, и вслед за Демокритом считал, что все из атомов. Но если Демокрит был детерминистом и считал, что атомы подчиняются необходимости, все по необходимости, то Эпикур хотел освободить человека от страха перед судьбой, и Эпикур ввел свободу на уровень атомов. Он сказал, что атомы самопроизвольно отклоняются, а атомы спонтанны, а душа наша из атомов, и мы тоже свободны. И нет никакой судьбы, и каждый человек кузнец своего счастья. То есть он, начиная с онтологии, то есть уровня бытийного, и вплоть до этики провозглашает фундаментальную идею: нет судьбы, нет детерминированности, нет необходимости. Даже атомы самопроизвольные и свободные. А человек тоже из атомов, поэтому он тоже свободен. Поэтому вот раз очень важная идея. Да? Идея спонтанности, она для анархизма вообще центральная. Это у даосов уже почувствовали. Вот Эпикур я тоже высказывал. Да, и он обосновывает идею свободы. Нет, мир не детерминирован, судьба не стоит на человеком, человек сам кузнец счастья своего. Это раз. Второй анархический элемент у Эпикура вот какой. Он отрицает примат, онтологический примат государства над человеком. Это очень важно. Дело в том, что для классической эллинской мысли Платона, Аристотеля, человек производный от полиса. Да, Аристотель дал классическое определение «заон политикон» – человек – полисное животное. Нет человека вне полиса и без полиса. И Платон сравнивает человека с клеточкой в организме полиса. То есть, ну, это у нас уже вызывает ощущение, что это тоталитаризм. Но это, конечно, не исторично, но тем не менее. То есть, для Платона, для Аристотеля, для классиков эллинских, человек – никто вне полиса. Полис первичен, человек вторичен. Полис – целое, человек – часть. Эпикур высказывает противоположную мысль. Не зря он обращается к атому. Слово «атом», как известно, значит «неделимый», а в переводе на латынь «индивид». Он говорит, так же, как нет вещей, а есть только атомы, так же есть только люди, а государство, общество, его реально нет. Он идет от человека к обществу, к полису, государству. То есть он отрицает онтологическую реальность за государством и за полисом. То есть он говорит, что есть, так же, как, повторяю, атомы образуют вещи, и вещи, строго говоря, не существуют. Вещи – это просто скопление атомов. Атомы разбежались, вещи исчезли, атомы остались. Также и государство – это что-то вторичное, эфемерное, производное. То есть государство временно, приходящее, неподлинно, производно, как вещи. А вот реален человек, то есть ход его мысли прямо противоположен, да, мысли платоновско-аристотелевской. Я повторяю, я сейчас не могу читать лекцию о эпикурейской философии, но просто видите, что их пунктирую. Третья важнейшая мысль Эпикура, такая протоанархическая. Я не утверждаю, что Эпикур анархист. Нет, ни в коем случае, конечно, нет. Но просто я указываю на какие-то анархистские элементы. Третья мысль – это принципиальная антиполитичность. Я уже говорил на прошлой лекции, что анархизм не, даже не аполитичен, а антиполитичен. Он хочет отменить власть и дать людям предоставить их жизнь в их руки. Вот Эпикур, он не хочет отменить государство, он хочет от него уйти. Одна из форм сопротивления государству, кстати, очень характерная для России, да? Я как историк могу вам сказать, что главная форма классовой борьбы в России всегда это не восстание, не бунты, а бегство. Вот в 17 веке, например, русские люди разбегались от крепостного права, поэтому за 50 лет добежали до Охотского моря, например. Да? Вот. Так вот, Эпикур именно это и предлагает. Он выдвигает лозунг «проживи незаметно». То есть не лезь в политику, все равно ничего не получится. Там бюрократы, там императоры, там войны. Забейся в щель. Да, это не идеал полисного гражданского активизма, как у Платона, ты гражданин. Это идея ухода из политики. Это, конечно, стратегия выживания, стратегия бегства, стратегия в эпоху потрясений, эллинизм, там, катастроф. Вот. Но тем не менее, проживи незаметно, а политичность, да, принципиально. И четвертая идея, которая дополняет третью, он противопоставляет идеи гражданственности, политичности, полиса. Что он противопоставляет? Это тоже какой-то зародыш анархизма, я бы сказал. Кружок друзей, то есть личные связи. Вот, да, вспоминается, конечно, Бродский, если выпала в империи родиться на чужие глухой провинции у моря, в противовес гражданскому коллективу, полис, граждане. Эпикур говорит, вот в саду живу, у меня друзья, друзья меня поймут, поддержат материально, морально, со мной все разделят. То есть не идея какой-то вертикали власти, в которой ты участвуешь, соучаствуешь, а идея вот таких низовых дружеских компаний. Штирнер сказал, что это хороший пример союза эгоистов. Мы через несколько лекций много тебя штирнили, и в этом смысле эпикурейская... Эпикурейцы славились своей дружбой. Не интеграция в полис, государство, империю, а уход от государства и создание дружеских, таких первичных как бы, союзов взаимопомощи. Друг услышит, друг поймет, друг поддержит. А вот. То есть, смотрите, еще раз повторяю, было бы слишком сильно сказать, что Эпикур анархист. Он не строит политическое учение, альтернативное, как разрушить, как изменить, нет. Но вот эти идеи обоснования онтологии свободы, свободы на уровне атома, на уровне человека, отрицание детерминизма, идея спонтанности, это идея, идея первичности человека по отношению к государству и эфемерности государства, идея ухода человека от политики. И идея дружеской компании, несомненно, во всем этом есть что-то анархическое. Но я не настаиваю, что Эпикур анархист, конечно. И предпоследнее, о чем я скажу перед киниками, точнее последнее, а потом киники, я нарушу периодичность, я скажу о той великой философской школе, которая вышла из киников, много у них взяла. Но если киники это вот самые анархисты-анархисты, как вы сейчас увидите, то те, кто из них вышел, уже не такие анархисты-анархисты, и вообще про них мало что известно. Сначала это стоики, стоическая философия, великая философия эпохи эллинизма и Рима. С ними такая проблема, со стоиками. Стоики вышли из киников, да, вот а киники будут у нас впереди. Отец стоицизма, Зенон Китионский, был учеником киника Кратера Филанского, и очень много у киников взял, а через киников у Сократа. Но дело в том, что от стоиков, ничего не дошло. Были стоики греческие 4-3 века, потом 2. А все, что мы знаем о стоиках, это какие-то поздние авторы, в основном римские стоики. А римские стоики уж совсем не анархисты. Вот. Я уже сказал, что есть, кому интересна эта тема анархизма в стоицизме, я рекомендую вам такое имя Столяров, крупнейший специалист по стоицизму, автор, есть на русском языке, я не принес ее, огромная монография «Стоики и стоя», это его докторская, и он издал на русском языке фрагменты ранних стоиков. И тут есть маленькие кусочки из сочинений Зенона, основателя исторической школы, в том числе о государстве. Интересно, что Кропоткин, я не принес тоже, у Кропоткина есть маленькая статья «Анархизм», у меня она есть в отдельной изданнице, это статья, написанная на британской энциклопедии. Он начинает историю анархизма не с кого-нибудь, а с Зенона Стоика. Кропоткин читал первым анархистом даже не Лао Цзи, а именно Зенона из Китиона. Вот, например. Так вот, в этой статье «Анархизм», написанной для британской энциклопедии. Так вот, о Зеноне мы знаем очень мало, а его взглядах на государство еще меньше. Тут все очень шатко, дошли полтора, фрагмента, грубо говоря. Но все-таки, что же мы можем сказать о стоиках? Повторяю, извините, что я нарушаю хронологию, потому что стоики вышли из киников, а о киниках надо сказать подробнее. Дело в том, что, во-первых, известно, что Зенон написал книгу о государстве, где он спорит с Платоном во всем, с платоновским проектом. И ругает он его совершенно с анархических позиций за регламентацию, за тотальную власть государства над человеком. То есть это как бы вот такой анархический ответ, ответ анархиста Зенона государственному коммунисту Платону. Но беда в том, что мы почти ничего не знаем об его критике, и почти ничего не дошло из этого трактата. Мы знаем, что стоицизм проповедует, с одной стороны, индивидуализм крайне, а с другой стороны, идею солидарности и дружелюбия людей. И вслед за киниками стоики выдвигают идею космополитизма. То есть идею того, что все люди и все боги равны и образуют такое сообщество, семью, всех людей и богов, космополис. То есть это отрицание каких-то расовых перегородок, национальных, государственных, социальных. А стоицизм всю дорогу критикует рабство с моральных позиций. Никто не раб, все люди, в принципе, равны. То есть идея космополитизма, идея критики рабства. А все равны по природе, апелляция к природе. Вообще стоицизм, я опять же не буду сейчас читать лекцию о стоиках, говорит о том, что его главный призыв – жить по природе. Природа – это Бог, Логос, и жить по природе – значит жить по Богу, по добродетели, по морали, по разуму. И стоицизм формулирует… Да, ну если еще на секундочку остановиться на Зеноне, на его критике Платона, вот я прочитаю, например, поздний автор Плутарх пишет вот что. Да и во многом удивительное учение о государстве Зенона, основатель стоической школы, сводится лишь к одному тому, чтобы мы не жили ни по городам, ни по демам, демы – это административные единицы, отделенные друг от друга различными установлениями, но считали бы всех людей соотечественниками и согражданами, чтобы у нас была единая жизнь и единый порядок, как у стада, пасущегося на общее пастбище. Но Зенон написал это, словно запечатлев мечту или совершенный образ философского и государственного благозакония. Известно, что Зенон отрицал собственность и деньги. Отрицал моногамную семью, но мы еще поговорим об этой связи о киниках. Отрицал суды и государственную регламентацию. Высказывал идею равенства людей и мирового такого полиса, да, космополиса, в котором все братья и люди, и боги, и рабы, и варвары, и так далее. Вот. А все это очень отрывочно. Повторяю, мы все это восстанавливаем, ну, реконструируем как-то. И вот важнейшая идея стоицизма, помимо идеи космополитизма, равенства, критики Платона, это идея естественного права. То есть природный закон есть проявление божественного закона, и он есть мораль. А вот из идеи естественного права можно сделать два вывода. Один вывод, который, по-видимому, делали первые стоики, Зенон и другие, естественное право противоположно государственному праву. Не нужно власти, не нужно судов, не нужно собственности, не нужно моногамной семьи, нет государственной регламентации в духе Платона. То есть анархические выводы из идеи естественного права. В духе того, что потом Кропоткин скажет. Мораль должна заменить государственное право. Общество должно заменить государство. А надо жить по природе. А можно сделать иной вывод. Можно не противопоставлять естественное право государственному, а выводить государственное право из естественного. И вот это сделают поздние стоики, римские, которые сохранят какие-то идеи стоицизма, там космополитизм, критику рабства, но которые, конечно, уже не будут анархистами. И римское право, как известно, родилось из стоицизма. То есть право человеческое как проявление божественного логоса. То есть это второй путь, по которому пойдет уже римский стоицизм, поздний, который до нас, конечно, дошел лучше. Вот. То есть, повторяю, вот стоицизм содержит в себе потенциально два этих пути. По-первых, по-видимому, шли основатели, Зенон, а в частности, противопоставление права природного, жить по природе, жить против государства. Государство не нужно, оно искусственно. Платон все это зря прописал. Не нужно нам ни судов, ни государственного освящения семьи, ни рабства. Должна быть солидарность, равенство, дружелюбие. А поздние римские стоики, они скажут, да, конечно, космополитизм, да, конечно, рабство не очень хорошо, но законы римские есть проявление божественного закона. Закон земной, государственный – это проявление божественного логоса. И это уже вот будет римский стоицизм, о котором мы сейчас тем более говорить не будем, и который уж совсем не анархизм. Вот. В общем, со стоиками все непонятно. То есть ранние стоики не дошли, а они, по-видимому, были близки к анархизму. А поздние дошли, но они были далеки от анархизма. Поэтому, вот видите, я так кратко, галопом по 2 минуты перечислил вам и эпикурейцев, самого Эпикура, и немножко сказал о стоиках, немножко сказал о софистах. Но если у вас еще осталось силы и терпения, у нас остался один еще большой, очень интересный участок нашего разговора на сегодня. Это кинизм. Киников я очень люблю. Почти так же, как даосов, могу о них говорить долго, но я не буду говорить долго, чтобы вас совсем не вывести из себя, не утомить и не превысить наши размеры полуторачасовой лекции не больше, чем вдвое. Вот. Поэтому оставлю время для ваших вопросов. Кто захочет, читайте вот «Патология кинизма». Вот, да. Итак, очень кратко о киниках, но подробнее, чем о стоиках, эпикурейцах и софистах. Вот киники такие же, я бы сказал, ну, уже почти совсем не прото, а просто анархисты, как даосы, только на греческий манер. Итак, очень кратко тоже, кто это такие, что это такое, почему они так называются, в чем их идеи, и почему их вполне можно назвать анархистами, без всяких поправок, как со стоиками, софистами или эпикурами. А, во-первых, кинизм – это философия угнетенных. Вот я очень не люблю, я не марксист, совершенно никаким боком. Да, марксисты очень любят все выводить из социологии, из классов, из социальной природы, какого-то мыслителя. Но вот с кинизмом это уместно. То есть вся античная культура построена элитой. рабовладельцами, свободными мужчинами, гражданами. Платон, Аристотель, великая философия. Но есть же огромное количество униженных оскорбленных, угнетенных, тех, на чьих костях строятся эти пирамиды Хеопса. Есть бедняки, есть женщины, есть неполноправные, есть рабы. И вот кинизм – это философия протеста, это философия отторгнутых, исключенных, как сказал Мишель Фуко, из этого общества. Тех, кто не считается людьми. И понятно, что поскольку это философия протеста, она философия антицивилизационная, она очень примитивизирующая, против всех этих аристократических изысков. Киники вышли, у них как бы два идейных источника. Один очевиден, второй не очевиден. Очевидный их источник – это Сократ. Киники считали себя учениками Сократа и были ими. Основатель кинизма – Антисфен Афинский, ученик Сократа. И киники взяли основные идеи у Сократа, но довели их до конца. Платон, другой великий ученик Сократа, который постоянно спорил с киниками, называл Диогена Синопского, самого известного киника, спятившим Сократом. То есть Сократом, который дошел до ручки. Да? Дошел. И в самом деле, давайте вспомним кое-какие мысли Сократа и посмотрим, как их развили киники. Сократ был беден. Всем известно, он ходил босиком, не нуждался ни в чем. И я очень люблю эту историю, когда он шел через рынок и сказал, сколько же товаров, без которых я могу обойтись. То есть отстранение человека от всего лишнего. Киники довели это до конца и сказали, философ должен быть нищим, ничем не владеть. А Сократ ничего не писал принципиально. Киники тоже мало писали. Они кое-что писали, у них был особый жанр, диатрибы даже литературные. Но вообще они философствовали поступками. Философия как набор поступков, выходок. Похоже на Сократа. Сократ был ироничен. Киники сделали своим орудием эпатаж. Эпатировать, шокировать публику, тиранов, правителей. То есть, да, бедность Сократа они сделали программным положением. Его иронию они превратили в эпатаж. Его отказ от записи они превратили тоже в философию поступка. И самое главное, конечно, не это. Сократ говорил, что надо все время думать о душе, о добродетели, без этого человек не человек. Киники взяли эту идею как главную. То есть человек, который свободен, добродетелен, с ним ничего плохого быть не может. А это единственное важное. Философия должна быть практической. В этом смысле они противоположны Платону, который, вдохновленный Сократом, построил великую философию. Философия киников в высшей степени практична, и вся направлена на заботу о душе, на независимость, на добродетель. То есть, очевидно, их сократический исток. Но есть у них и другой источник. Антисфен, прежде чем стать учеником Сократа, был учеником софиста Горгия. И для меня очевидно, что не в меньшей степени киники могут считаться продолжателями софистов, оппонентов Сократа, тех, с кем Сократ вел борьбу. И вот у софистов они взяли ту мысль, которую я только что сказал, противопоставление фьюзиса и номоса, природы и закона. Это софистическая идея, и она в кинизме расцвела. Еще почему киники называются киниками, да? Как вы понимаете, наверное, слово «киник», да, еще в одном отношении киники вполне анархисты. Потому что так же, как анархизм и анархист – это слово, бывшее изначально ругательством. Тысячи лет правители ругали кого-то анархистами. Тысячи лет слово «анархист» было убрано. И вот нашелся человек, Пьер-Жозеф Прудон, который в 1840 году сказал, да, я анархист, Это не ругательство, это мое самое название. А вот с кинизмом такая же история. Слово «киник» было бранным. Ну, я люблю коллекционировать такие истории, когда ругательство становится самым названием. Вот, если вы немножко знаете историю, например, знаете слово «гёзы» — это разбойники. Так испанцы в 16 веке бронили повстанцев в Нидерландах. Те сказали, да, мы «гёзы», «гёзы» звучит в гор, мы не разбойники, мы восставшие. Или «сам пилот» у французской революции, человек без штанов, буквально. «Сам пилот» без штанов, голоштанники. Так звали аристократы левеев. А слово «санкт-пилот» стало звучать гордо. Вот то же самое с киниками и с анархистами. Киник – это ругательство. Так же, как и анархисты – это изначально ругательство. Но ставшее само название. Слово «киник» однокоренное со словом, которое все здесь знают, «кинолог». А кто такие кинологи? Совершенно верно. «Кион» – собака по-гречески. «Киник» – это собака. Оппоненты дразнили киников с котами, собаками. А киники сказали, а быть собакой не стыдно. Собака – естественное существо. Она на друзей ласкается, на врагов лает. она ведет себя природно. Быть природным существом не стыдно, быть собакой не стыдно. Ругательство «собака» стало самым названием школы, да, это забавно. Вот. Ну, чтобы закончить со словом «киник», замечу, что от слова «киник» происходит современное слово «циник», но, конечно, это совершенно другое, да. То есть слово происходит, но все исказилось. Кого мы сейчас называем циниками, да? Ну, киники, циники, понятно, от римлян. У римлян «ка» стала «ц», как «вегей» или «цей», там, «кербер», «цербер», «киклоп», «циклоп» и так далее. Так вот, потому что кто такой циник? Человек, который ни во что не верит, который все отрицает, у него ничего не свято. А киники, они верят, но они верят противоположное тому, во что верят все. Они не отрицают мораль, они ее переворачивают. Поэтому почувствуйте разницу. Да, вот у Нахова есть ряд статей на эту тему, кинизм и цинизм, как эволюционируют эти понятия, как они связаны. То есть, повторяю, циник – человек без убеждений. У киников есть убеждения, но они противоположны господствующим. То есть кинизм – это философия протеста, философия альтернатива. Поэтому, повторяю, хотя слово «циник» восходит к киникам, но оно совершенно означает другое уже. Да? Забавно, что самый известный киник, Диоген Синовский, у него папа был, по легенде, фальшивым монетчиком. А вообще интересно, что тут все символично. У Сократа мама была повитухой, да? И он говорил, что я делаю ее дело, занимаюсь маевтикой, принимаю роды, только не у женщин, а у мужчин, и не тело, а души. То же самое с Диогеном. Ему оракул Дельфийский сказал, когда он к нему обратился, что я должен делать, оракул ему сказал, ты должен продолжить дело своего отца. И Диоген понял его, как и Сократ, переносно. Он сказал, моя задача перечеканивать монету. То есть, да, вот мы считаем, что Ницше придумал выражение переоценка всех ценностей. Так нет, Диоген Синовский это придумал. Диоген Синовский первый вводит это выражение. Да? Переворачивает ценности, перечеканивает монету. То есть не отрицать ценности, а переворачивать их. Папа был пришел Ницше, и сын стал переворачивать ценности. То есть, да, переоценка всех ценностей. Это не Ницше, это Диоген первый сказал, Синовский. Да, так вот, кстати, Диоген Синовский придумал еще одно слово, которое мы все знаем, которое уже сегодня звучало. Ну, я немножко сбился, да. Давайте перечислим сначала киников, а потом вернемся к Диогену. Значит, отец школы кинизма – это Антисфен, ученик Сократа. Его ученик – самый известный киник Диоген из Синова, ставший классиком кинизма. Тот, кого все знают, о ком даже маленькие дети ошибочно думают, что он жил в бочке. На самом деле не в бочке, а в глиняном кувшине, в пифусе, это не одно и то же. Вот. Но бочка Диогена стала уже таким штампом, да? Ничего не поделаешь, даже если это не бочка, а кувшин. Так вот, Диоген Синовский, самый прославленный киник, такой архетип киника, киник из киников. Вот. А его учеником был другой известный киник, Кратет Фиванский. Ну и, чтобы не рассказывать вам кучу имен, среди киников появляется, наверное, первая анархистка в истории. Мы еще много будем обращаться к женскому вопросу в анархизме. Даже уже в связи с Давосом говорили про Инь и Ян. Так вот, подругой Кратета стала Гипархия. Она была из знатной семьи. Кратет, она его полюбила. Он сказал, что не надо со мной идти, я тебе ничего не смогу дать, я беден. Она сказала, плевать. Она бросила семью, она стала естественным образом киника, философствовать, женщина-философ. Бросать вызов всем условностям, вот вам начало анархофеминизма, да, и анархизма. То есть вот это лишний раз показывает, Эллада – это общество, где женщина не человек, и вот мы с вами видим философа киника, женщину Гипархию, да, подругу Кратета. Это имя тоже стоит запомнить, потому что это, наверное, первое женское имя, но не последнее, которое появляется в нашем курсе. Да, Диоген, Антисфен, Кратет, Гипархия и другие. Так вот, возвращаясь к Диогену Синовскому. Он придумал еще одно слово, которое все знают, это слово «космополитизм». Диогена спросили, ты откуда родом? Он должен был сказать, я эллин, я из Синопы. А он сказал, я космополит, то есть гражданин мира, гражданин Вселенной. Это антипатриотизм, то есть я не привязан ни к полюсу, ни к Элладе. Весь мир – моя родина. Это очень важная идея, да, анархическая. Вот, мы ее уже вскользь упоминали в связи со стоиками, которые вышли из киников. То есть идея отрицание границ, перегородок, расовых предрассудков и так далее. Космополитизм. Это слово тоже придумал Диоген Синовский. Да? так же, как и выражение перечеканки монеты, переоценка ценностей. Ну вот. Итак, источники кинизма, софистическая идея противопоставления фьюзиса и номоса, природного и цивилизационного, государственных законов и жизни по природе, и Сократ. С его идеей самопознания, заботы о душе, киники философствовали поступками. У них была своя такая философия, мифология, в которой было два любимых героя и один любимый антигерой. Какие два любимых героя? Один Сократ. Сократ – образец киника. А второй любимый герой кинизма – это Геракл. Почему Геракл? Представьте, простой парень в львиной шкуре ходит с дубинкой, совершает подвиги, крушит черепа всяким там гарнейским гидрам. Вот так же и киник должен быть простым, добродетельным, самосовершенствоваться. В общем, Геракл. Сократ и Геракл. Вот два образца. А кто антигерой? Вы очень удивитесь. Прометей. Почему? Потому что Прометей — это культурный герой, тот, кто принес Элладе, ну вообще принес людям огонь, ремесло, искусство. Киники говорят, не нужно это все. Киники первые, кто на Западе, на Востоке даосы первые, а на Западе киники, выдвигают идею назад к природе. Задолго до Жан-Жака Руссо, Льва Толстого и современных анархо-примитивистов, о которых мы еще поговорим в конце курса. То есть, потому что цивилизация — это все ложь, это фальшь, это лишнее, это искусственность, это власть, это доминирование, это иерархия. Смотрите, какой параллелизм. Казалось бы, киники совсем не похожи на даосы. Даосизм мистичен, это великая философия, кинизм практичен, совершенно не мистичен. Но параллель есть, да? Опять, естественное против искусственного. Природа против цивилизации. Все философы эпохи эллинизма искали, как человеку быть счастливым, как ему быть независимым, свободным. Высший идеал эллинизма — это свобода. А путь к ней какой? Отказаться от всего лишнего, ничем не обладать, ни над кем не властвовать. Долой иерархию, долой государство, долой войну, долой рабство, долой патриархат. Вот. То есть эллинизм выдает нам весь джентльменский набор последующего анархизма. Да? Космополитизм, нет границам, нет патриотизма, нет воинам. Пацифизм. Осуждение войн. Я сейчас приведу некоторые примеры. Антипатриархализм, я уже сказал. Вот. Они отрицали семью моногамную, выступали за равенство мужчин и женщин, за свободную любовь. Отрицание собственности и рабства. Отрицание, естественно, государства. Вот. То есть все это есть у киников. Другое дело, что они не строили социальных проектов, да, они эпатировали публику, они показывали людям, как они неправильно живут. Одна из основных их идей – это вот поиск человека. Диоген Синопский совершил множество поступков, которые, ну вот, можно привести много примеров. Он от всего отказался, да, то есть не владеть домом, богатством. Диоген отказался от дома, от семьи, от собственности. У него сначала была чашка, но однажды он увидел, как маленький мальчик пьет из горсти, и он выпустил чашку. Можно и без чашки. Он пытался есть сырое мясо, но тут он не смог преодолеть цивилизационный барьер. И вот, его стошнило, и он понял, что сырое мясо он съесть не может. Вот, тут он не похож на собаку. Он совершал поступки, шокирующие людей. Там, мог, например, там, совершать, что называется, туалет прям прилюдно. Да? И надо сказать, что его любили, уважали, все ему прощали. И оскорбления. Однажды он ел на центральной площади. Ему сказали, как же ты ешь на площади? Он сказал, много вода, вот я тоже на площади. Другой раз он выпрашивал милостыню у статуи, его спросили, почему ты просишь милостыню у статуи? Он сказал, приучай себя к людскому отказу. И он пытался показать людям, что они живут неправильно. Как он это делал? Ну, например, вот известная история, он вышел на улицу Коринфа с зажженной свечой или факелом, или светочем днем. Его спросили, что ты ищешь днем с огнем? Он сказал, ищу человека. Да, то есть мысль такая понятная. В другой раз он был на Олимпийских играх, его спросили, много ли было людей на Олимпийских играх. Диоген ответил, народу было много, а людей мало. А в третий раз, извините, история не очень приличная, но, как вы понимаете, с киникой много неприличного связано. Он вышел на центральную улицу Каифа и стал кричать, люди, сбежалась толпа, он стал бить всех палкой и говорит, я звал людей, а не дерьмо. А когда он умер, благодарные граждане Коринфа поставили ему статую в виде собаки. То есть его уважали. И тут сразу такая параллель. Кинизм напоминает нам дервишей Востока, юродивых средневековья. И часто сравнивают киников с современными, особенно панками. Ну, меньше хиппи, скорее на панков они похожи. Иногда их даже называют античные панки. То есть эпатаж, да, какие-то вызывающие поступки, провокации. Вот. То есть, а с другой стороны, да, средневековые юродивые, блаженные, вот, от которых можно снести что угодно. Вот. В общем, вот кинизм — такая вот любопытная философия, практическая. Теперь от общефилософских идей к конкретно рабству, государству, армии, чуть-чуть об этом все-таки, да, социальный аспект, что называется. А война. Киники резко осуждали все войны. Вот однажды Коринф, где жил Диоген, осадили враги, все суетились, восстанавливали стены, готовили катапульты. И Диоген стал забрать активную деятельность. Взял свой кувшин, в котором он укрывался от холода, и стал катать туда-сюда, туда-сюда. Я тоже готовлюсь к войне, к обороне, как все участвуют в защите родного города. В другой раз каратет Фиванский. Александр Македонский вначале сгоряча разрушил Фивы, очень ему понадобилось в начале своего правления. И он как сказал: «Каратет, я тебя очень уважаю, хочешь, я восстановлю твой город». Любой уважающий себя грец сказал: «Всю жизнь мечтал, ничего не надо, восстанови». А что сказал каратет Фиванский Александру Великому? Он ему сказал: «Не надо, Александр, ты восстановишь, придет еще какой-нибудь Александр, снова их разрушит». Ну, он показал место Александра в истории. Вот, вот вам такой антимилитаризм, да? Вот их дерзость. Да? Очень важное понятие античное – паресия. Паресия – это право свободно говорить, сейчас доказали свободу слова, да? Свободно говорить с тираном. Вот. Вот каратет так ответил Александру. Да? Что касается рабства. Киники считали, что все люди равны, да, и мужчины, и женщины, и эллины, и варвары. У Диогена сначала был раб, но потом раб сбежал от него, и Диоген сказал: «Диоген, что ты не ловишь своего раба?» И Диоген ответил прекрасно, он сказал: «Если Диоген не нужен рабу, то и раб не нужен Диогену. Вот, пусть живет свободно». Да? А по поводу, ну, по поводу космополитизма я вам сказал, по поводу равенства полов и свободной любви я вам сказал. Две истории. Одна самая известная, вторая моя самая любимая. Их можно много еще рассказывать, но я не буду вас слишком утомлять. Самая моя любимая история о Диогене Синопском такова. Однажды он плыл куда-то на корабле, и его поймали пираты. Взяли в плен и привезли на невольничий рынок, и выставили на продажу. Вот представьте себе эту ситуацию. Допустим, вы плывете куда-нибудь, на вас напали сомалийские пираты и продают в рабство. Что вы будете кричать? Спасите, помогите. Да. Что стал кричать Диоген, продаваемый в рабство? Он стал кричать: кто желает купить себе господина? Нашелся один чудак, который его купил из Коринфа как раз, сделал его воспитателем своих детей, очень полюбил. Как понять эту фразу? Ее можно понять очень по-разному. Я вам предложу два варианта, вы можете предложить еще два, или три, или пять. Один вариант. Свободный человек не может быть рабом. Тот, кто хозяин над собой, не может оказаться в рабстве. Это очень важно. Идея, она потом придет в стоиках. Моральная критика рабства. Рабство – это понятие духовное, не социальное. Если ты властвуешь над собой, ты не раб. А если ты раб душой, то ты можешь быть царем, все равно ты раб. Но вторая, более глубокая мысль здесь. То, что мы имеем, имеет нас. То, чем мы обладаем, обладает нами. У каждого, у кого из вас, если есть машина или дача, вы можете согласиться с Диогеном Синопским, я думаю. Вот. Кто чем управляет. Вот. То есть, кто желает купить себе господина? То есть, да, это прям перекликается с даосизмом. Умеющий ходить не оставляет следов. То есть, откажись от любого собственничества, от любой власти, от любого доминирования. Да? Вот. Ну, повторяю, вы можете как-то иначе это истолковать, но я очень люблю этот случай. Ну и, конечно, я не могу не рассказать вам историю, которую вы мне можете рассказать не хуже меня, потому что она такая хрестоматийнейшая, но она настолько хрестоматийнейшая, что, с другой стороны, меня не поймете, если вам ее снова не расскажу. Это, естественно, встреча Диогена с Александром. Вот смотрите, Александр Македонский – воплощенная империя, воплощенный милитаризм, воплощенное государство, ученик Аристотеля. И Диоген – старик. Диоген лежит в Коринфе, там валяется, принимает солнечную ванну около своего кувшина. И вот Александр Македонский, человек, любивший философию, решил посетить Диогена, пообщаться с ним. Вот Александр в сопровождении свиты подъезжает. И это, вот, что может быть более контрастного? Воплощенное государство Александр Македонский и первый анархист на Западе Диоген Синопский. Александр спешивается и почтительно, вежливо говорит: «Диоген, я царь Александр». Диоген ему говорит: «Непочтительно, а я собака Диогена». Хорошее начало разговора. Потом Александр говорит: «Что я могу для тебя сделать? Ну что может сделать государство для анархиста?» Да? И Диоген ему говорит: «Отойди, не зажги мне солнце». То есть все у меня есть, мир прекрасен. Я загораю, вот ты меня тут отсвечиваешь. Да? Александр был не зря очень крестой, он его не убил, он ушел в задумчивости и даже, говорят, сказал своим спутникам: «А если бы я не был Александром, я бы хотел быть Диогеном». Но предпочел все-таки остаться Александром. Вот. Замечательный диалог, да? Диалог государственности в лице великого Александра, создателя империи, и одного из первых анархистов в истории, Диогена Синопского. Да? Что может сделать государство для анархиста? Только исчезнуть. А оно излишнее, оно не нужно. Да? Такая концептуальная беседа, она, конечно, всем известна, вот, стала предметом для тысяч картин, историй, пересказов. Вот, но тем не менее. Вот. Ну, в общем, мне кажется, этого примера достаточно. Я надеюсь, что я показал, что как даосы, так и киники, в общем, хоть и протоны, вполне анархисты. Да, это не такие анархисты, которые создают организации, и как Платон пишет в трактаты, как нам все перестроить на анархических принципах. Это древний мир. Это индивидуальный протест, это жизненная практика, поучение окружающих, эпатаж. Потом кинизм существует несколько столетий, часто вырождается во что-то совсем уже такое убогое, да, теряет какую-то высоту своей мысли, становится на четвереньки. И киник часто это уже просто такой бродяга, который бьется палкой и просит милостыню. Над таким поздним выродившимся кинизмом будет смеяться Лукиан, великий сатирик заката античного мира. Вот. Но в общем, вот вам джентльменский набор. Да, давайте подытожим. Если у эпикура, у стоиков, у софистов, повторяю еще раз, стоики вышли из киников. Но стоицизм — это облагороженный, элитарный, смягченный кинизм, эволюционировавший. Да? Вот. Но тоже идеи космополитизма, тоже идеи природности. Вот. Ну вот, если подытожить, мы видим у киников отрицание государства, отрицание иерархии, отрицание собственности, отрицание рабства, отрицание армии, патриотизма, моногамной семьи, собственничества, да, идею свободы личности, идею спонтанности. Конечно, кинизм совсем и в чем-то похож на даосизм, в смысле критики цивилизации, идеи назад к природе, совсем не похож. Философски он, конечно, куда менее грандиозен, мистичен, поэтичен и так далее. Это именно философия протеста, да, и в этом смысле он спорит с Платоном. Я не рассказал вам все о киниках, что мог бы, да, может, отдельная тема, там, полемика киников и Платона, если захотите, расскажу, но это нас уведет от анархизма куда-то уже очень далеко. Или об эволюции кинизма за 500 лет, что он существовал со времени своих великих основателей. Вот. Но моя цель ведь простая, да, и так я затянул лекцию, дать вам какие-то яркие картинки, фрагменты к ненаписанной еще истории протоанархизма. Повторяю, три лекции, которые мы начали сейчас, это прелюдия. Основной курс систематический, подробный, с персонами, от этих вышли эти повлияли на тех, пойдет у нас только несколько позже. Сейчас мы галопом должны прыгнуть через 23 столетия. Вот. И поэтому я взял просто два полюса, Китай-Восток, Эллада-Запад, взял два примера, даосизм в Китае и кинизм в Элладе. Я сразу сказал, что я не беру важнейшую часть, это народное творчество, вот, антропология, всякая этнография и так далее. Это очень интересно, но это просто то, что я плохо знаю и что вообще слабо исследовано. Я назвал вам какие-то книжки, которые вы можете почитать. Вот. И это была моя скромная задача на сегодня. И так я, повторяю, несколько затянул.